Сегодня мы затронем тему, которая связана с предыдущим недельным отрывком. И я надеюсь, что вы все его читали. И, по крайней мере, в начале, когда я изучал Тору, он у меня постоянно вызывал вопросы, как бы вызывал удивление. А это отрывок Трума. Ни у кого он не вызвал удивления?
Я его читаю всегда. У меня есть один вопрос по этой теме. Значит, получается, когда...
Давайте сначала ответим на мой вопрос, а потом на ваш. Потому что, может быть, я отвечу частью на ваш вопрос. Давайте сделаем так. Какая основная тема этого недельного отрывка? Что он описывает?
Строительство Мигдаля.
Мишкана, замечательно. Строительство Мишкана переносного храма. И об этом я как раз и хотел поговорить. Вопрос в следующем. У ни у кого нет никаких вопросов по тому, как Тора это описывает?
У меня вопрос.
Да.
Значит, вопрос такой. Когда строили храм, первый храм, сын Давида строил храм, так?
Да, да, но это мы сейчас не говорим об этом. Мы говорим о переносном храме в пустыне.
Так это... Нет. Окей, переносной,
окей.
Понятно. Но это... Автора часть это тоже, то есть, относится к этому?
Автора, нет, она как бы к этому относится, потому что она описывает похожую ситуацию. Опять же, давайте сконцентрируемся на переносном храме. Никого не удивило это описание, как Тора описывает?
Ну, удивило... Так что надо разбираться, когда читаешь.
Да, там слишком много тонкостей.
Замечательно, очень много деталей. Да. Для того, чтобы заострить этот вопрос, что, например, делает мясо кошерным? Какое мясо мы считаем кошерным? Понятно, что животное должно быть кошерным. А чтобы было кошерное животное, что нужно сделать? Что нужно сделать, я не слышал.
Зарезать,
замечательно. Шхиту нужно сделать. Теперь, есть очень много законов, связанных со шхитой. Нужно, чтобы нож был очень острый. Нужно, чтобы надрез был в правильном месте. Нужно, чтобы резник был соответствующий. И т.д. Это целая отдельная... так сказать, область знания в Торе, на самом деле. Как это все правильно сделать? Это сложно. Теперь, где это в Торе написано? Про шхиту. Что есть такая заповедь шхита, и что нужно сделать это именно так, и что нож должен быть острый, и все такое. Где это в Торе написано?
Нигде не написано.
Нигде не написано. То есть отрывок в Торе, который говорит, что забей животное, как я тебе повелеваю. А как повелевается, не написано в Торе, это часть устной Торы. То есть в Торе не нашлось места, чтобы это описать. В то же время, как построен мешкан, сколько в нем локтей туда, и сколько в нем балок, и крючков, и покрывал, и... из чего они были сделаны, из акации, что такое, узнай, кто звонит, и скажи, что я перезвоню. И все это очень детально описывается. Еще другой пример, например, некоторые законы субботы, мы учим путем очень тщательного анализа текста. Это называется законы типа, которые называются в Талмуде «горы, висящие на волоске». Что значит «горы, висящие на волоске»? Это значит, что их нету на них прямого указания в Торе. Мы учим их... очень сложным образом. И много таких законов. которые мы должны учить из различных намеков и тонкостей в Торе. Вопрос, почему Тора не описала эти законы открыто, а о том, как был построен переносной храм, написано очень и очень детально. При том, что, в принципе, как вы начали говорить, постоянный храм, он, в принципе, отличался от переносного по устройству. То есть сосуды были те же сосуды, и одежды первосвященника были те же одежды первосвященника, но, в принципе, он, да, отличался. Почему столько внимания уделено этому? Как бы такое избыточное внимание этому уделено.
Мне кажется, так как это вопрос очень центральный, вопрос службы, чтобы предотвратить споры, то она должна была детально все описать.
Почему? Почему? Есть очень много других важных заповедей. Вроде. Например...
Центр веры, центр службы.
Ну, правильно, ну хорошо, но нужно было сказать, что он был построен. Какая для нас сейчас разница, сколько там было балок и крючков, и как его строили, и как его собирали, так сказать. Какая-то разница для нас сейчас, какое это имеет значение?
Это все имеет глубокое значение, просто мы его не знаем.
Почему? Это хорошая мысль, но почему оно имеет глубокое значение? Более того, есть очень интересная связь. Кто-то пришел?
Да, да.
Сейчас мы их подождем. Добрый вечер. Мы обсуждаем предыдущий недельный отрывок, и наш вопрос состоит в том, почему Тора так детально описывает строительство переносного храма. Когда мы знаем, что многие очень другие важные законы из Торы учатся, в Торе, например, прямо не сказаны. И мы их знаем только из устной Торы, например, как резать животных. Тора прямо это не говорит. Но когда дело доходит до строительства мешкана, то Тора приводит самые мельчайшие детали. Почему это так важно? Тем более, что это был переносной временный храм. И постоянный храм в плане архитектуры от него отличался. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, с чем связана заповедь Мишкана. В этом есть очень интересная концепция. С чем связана заповедь Мишкана? С какой другой заповедью? С чем это непосредственно связано? Заповедью, которая нам важна каждой, прямо в повседневной жизни, важна каждому из нас.
Молитвой, да?
Для молитвы не нужен мешкан. Можно верить, сейчас мешкана нет, но вера есть. С какой заповедью непосредственно связана заповедь мешкана?
Присутствие Всевышнего, может быть,
шма? Нет. Ну, присутствие Всевышнего, это, собственно, не заповедь, это присутствие Всевышнего. То есть вера во Всевышнего – это заповедь. Например, такой вопрос. Если в субботу я живу в многоэтажном доме, или, допустим, даже в частном доме, и я беру шкаф и ношу его с первого этажа на второй, и т.д., с первого этажа, со второго на первый. Я нарушаю субботу или нет?
Конечно,
Нет, конечно, не нарушаю. Это не значит, что я всем рекомендую это делать. Это не дух субботы, но субботу я не нарушаю. Если это ваш дом, вы не нарушаете субботу. Вы, так сказать, устаете, это не атмосфера субботы, но вы ее не нарушаете. А хотя это тяжелая работа. Но если я беру спичку и зажигаю ее, то я нарушаю субботу и сторы, деурайта. Откуда мы это знаем?
Ну, понятно, у нас 39 млахот, которые нельзя выполнять в субботу, заповедь Мишкана связана.
Замечательно, очень хорошо. Мишкан непосредственно связан с субботой, потому что все основные законы, мелоход, которые называются отцы работ, авота мелоха, которые нельзя делать в субботу, мы учим из заповеди о Мишкане. Потому что Тора прямо говорит, что Мишкан не должен был строиться в субботу. Из этого учат, что эти мелоход нельзя было делать в субботу. И отсюда мы учим все детали этих мелоход. Очень хорошо. Теперь это объясняет нам, почему это важная тема. Но это не объясняет, почему так важно знать, сколько было локтей, сделают ковчег, 2,5 локтя длиною, 1,5 локтя шириною, 1,5 локтя высотою и т.д. И про золотые кольца, и сколько колец здесь, и сколько там, и сколько шестов.
Четыре.
Почему это так важно? И более того, такой вопрос, почему концептуально, почему эти две заповеди связаны?
Наверное, это такое детальное описание Мишкана учит нас также детально соблюдать заповедь субботы. Все заповеди.
Это интересная идея, но это, можно сказать, как бы это интересно, но это прямо не сказано. То есть, это интересная мысль. Но почему Мишкан связан именно с субботой? Я вам хочу привести объяснение, которое привел Рав Эсос, который еще по образованию математик. Оно, мне кажется, довольно интересным. Мы начнем с сотворения мира, да? Когда Всевышний, насколько это мы можем понять, а понять мы можем очень немного, поэтому это очень упрощенная тема. Когда Всевышний решил сотворить мир, то произошел процесс, который в еврейской философии называется цимцум, сжатие дословно, то есть ограничение. То есть Всевышний как бы себя ограничил, чтобы появился мир. Да? Теперь это ограничение. На самом деле, как мы это пытаемся показать, оно проистекало в двух плоскостях. Во-первых, это проистекало в том, что, так сказать, в материальном мире, в том, что появился материальный мир. И цель творения, как мы много раз говорили, была в том, что Всевышний проявился в этом сотворенном мире. И где Всевышний может проявиться в сотворенном мире? Явно. В Мишкане. Мишкане, совершенно верно. Поэтому Мишкан – это в некотором смысле, так сказать, микрокосмос, микровселенная, в которой Всевышний может проявиться. И это в некотором смысле символизирует дополнительный цимцум и дополнительное проявление Всевышнего в этом мире. И про это есть такой есть такой источник, который называется Йелкут Шимони. Это сборник древних мидрашей, который составил Рави Шимон Ашкенази ин Франкфуртом в 13 веке. И он говорит следующую вещь. Строительство шатра подобно сотворению мира. И он там приводит различные аналогии. В первый день были сотворены небеса, о которых говорится небеса словно полотнище. Храм же был из полотнища. На второй день было сказано, да будет свод, и да будет он разделять. И про храм сказано, и будет у вас завеса отделять святилище от святая святых. На третий день было сказано, пусть соберется вода в одно место. Всевышний повелел, чтобы и в шатре была вода, сделай медный умывальник, т.д. На четвертый день да будут светила, в храме был светильник. На пятый день и птица полетит, так как в храме были херувы. На шестой день были созданы дикие звери, домашний скот и человек, и в храме человек приносил в жертву из домашнего скота. На седьмой день было сказано, и совершил Бог в день седьмой работу свою, и благословил Бог день седьмой, и о постройке храма дальше сказано, и завершилась вся работа по сооружению шатра, и благословил их Моше. В этом смысле сотворение храма в некотором смысле являлось микротворением.
Храм или мешкан?
Мешкан — это переносной храм. Это как бы цепь, это да. Часть одной цепочки. И это в некотором смысле продолжение той же концепции ограничения. Про это... комментаторы говорят следующую вещь. Когда Моше услышал, Всевышний сказал, построить мне святилище, и я буду обитать среди них. То есть это очень интересный тоже момент, что Всевышний говорит, что для чего строится храм? Не для того, чтобы Всевышний обитал в храме, а для того, чтобы Всевышний обитал среди евреев. То есть присутствие Всевышнего явно ощущалось евреями. Почему? Потому что, во-первых, мир находится на качественно новой ступени, когда есть храм, духовной ступени. И про это Гмара говорит, что когда храм был разрушен, как бы почва и вообще мир в некотором смысле испортился и опустился. И это первая причина. А во-вторых, в храме явно присутствие Всевышнего. И поэтому... как бы все, кто видит храм, они явно видят присутствие Всевышнего. И это приводит к тому, что Всевышний может обитать среди евреев. Когда Моше услышал это, то он спросил у Всевышнего, ведь сказано, небеса и выси небес не могут вместить тебя, в книге Малахим. Ответил ему Всевышний, это не так, как ты думаешь, Моше. Построй шатер из 20 балок на северной стороне, из 20 на южной, из 8 на западной, и я спущусь на землю и явлю себя в этом ограниченном пространстве. В этом смысле это, так сказать, рефлексия на ту идею цинцума, которую я пытался объяснить. Теперь, откуда мы знаем исторически, что это так и было, что мешкан был в некотором смысле уникальным творением, творением внутри творения. Кто-нибудь помнит что-то особенное насчет мешкана, в особенности относительно святая святых? Что было там особенного?
Но туда нельзя было зайти, кроме Аарона.
Ну да, ну только раз в году священник, нет, и то, если он был праведный. Первосвященник должен был туда заходить.
Один раз в год.
Один раз в год, да. И он выходил живым, только если он был, так сказать, праведным. И про это есть известная история, что когда в конце второго храма первосвященники были как в основном своем не очень праведные, то, к сожалению, очень часто, почти каждый год они оттуда не выходили.
Их тащили веревкой.
Да, да. Но очень интересно, что психологически все равно следующий первосвященник, который, в общем-то, был на тоже не самым правильным, был убежден, что с ним это не случится. Это повторялось каждый год. Это психологически очень интересный момент. Но что кроме этого... Это, кстати, Мидраш Шмот Раба говорит, то, что я прочитал. Что было особенного в святая святых?
Это между двумя кровями. Это как телевидение или как-то... Делался Бог и говорил с Аароном. На крышке.
Были необычные вещи насчет крувим. Но это было вроде так, это было в разделе чудес. Что было совершенно необычного с физической точки зрения в самой Кодеш ха-Кодешим? Сефер ха-Мицвот, ссылаясь на трактат Мидот, говорит следующую вещь. Трактат Мидот в Талмуде говорит про ковчег. В Святая Святых находился ковчег, правильно?
Внизу, да.
Да. Да, в ковчеге были скрижали, да? Теперь, Талмуд говорит очень необычную вещь. Он говорит, место ковчега не идет в счет. Как вы это понимаете? Сефер ха-Мицвот объясняет это, что имеет в виду Талмуд. То есть, святая святых была в длину 20 локтей и в ширину 20 локтей. В храме. Кому-то говорит про храм. В шатре в мешкане 10 на 10. Ковчег был шириной 1,5 локтя и длиной 2,5 локтя. И несмотря на это, расстояние от стенок ковчега для стен святая святых было с обеих сторон по 10 локтей в храме. Таким образом, если вы мерили, то ковчег как будто не занимал места в святая святых. Иными словами, в ковчеге сверхъестественным образом совершалось пространство с отсутствием пространства. И поэтому там присутствовал Всевышний, для которого невозможна невозможность. Это то, что говорит Сефер ха-Мицвот. И дальше он говорит про жертвы, что это тоже приносило святость и т.д. Пространственные отношения в святая святых были совершенно уникальными. И это опять же возвращает нас к теме сотворения мира. То есть ковчег, как мы говорили, как Илкут Шимони это говорил, был как бы творением внутри творения, где проявлялся Всевышний. Вопрос, как это связано с шаббатом? Почему именно шаббат? Почему мешкан связан с шаббатом?
Ну, это тот же самый аспект. До тех пор, как до того, как мы получили субботу, все всегда работали 7 дней. Теперь мы работаем 6 дней, но кушаем 7 дней. Значит, 7-й день как будто вне пространства.
Это очень интересная идея, но я бы ее немножко по-другому представил. Есть такая книжка Рава Донина, Хаим Донин, «Быть евреем», по-моему, она по-русски называется. Она, кстати, есть онлайн на сайте еврей.com. Хорошая книжка. И когда я первый раз прочитал, меня очень, так сказать, впечатлил заголовок. Когда Рав Донин говорил про субботу, он назвал свою статью «Остров в океане времени». Если вы подумаете, то это очень такой интересный заголовок, если вы на нем подмедитировали. «Остров в океане времени». Почему это так интересно? Опять же, я вам приведу объяснение Рава Эсоса, которое мне очень понравилось. Когда мы читаем о сотворении мира. Сейчас я возьму книгу Берешит. Когда мы читаем о сотворении мира, то сотворение мира, и, конечно, русский перевод – это перевод, и поэтому он не на 100% точен. Но сотворение мира описывается так. В начале сотворения Богом небесного и земного. Земное было невообразимым хаосом, и тьма покрывала бездну, и Дух Бога витал над поверхностью вод. И сказал Бог, да будет свет, и возник свет. И увидел Бог, что свет это хорошо, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро, день один. То есть, что было на первом этапе изначально? Изначально был один день. Правильно? Один день, неважно, как он измерялся. Это что? Что это? День, это что?
Время.
Время. То есть, время уже существовало в этот момент. И это объясняет Рав Эссос, когда он говорит, почему Тора делит это на дни, почему Тора хочет подчеркнуть, что значит день один. Это значит, что время было сотворено до этого рассказа, время уже существовало. И так как мы не можем совершенно понять, что значит время, которое существовало до сотворения материи, то Тора вообще не может нам это никак объяснить. Но из того, что...
Объяснение. Завел часы, начал заводить часы. Завел часы, начал производить. Это то же самое получается.
Не понял. Начал что делать?
Когда завел часы и начал действие. Отсчет времени.
Да, но время не связано с часами. Часы это просто
нет,
такой...
Это примитивное.
Да, время, я понимаю, но время оно существует независимо от часов. Время это очень, очень интересная тема в еврействе. Теперь, пойдем, значит, до сотворения мира существовало время. Просто мы не можем это, так сказать, никак полностью понять, никаким образом. Более того, это был первый день из семи. То есть, что, какое время было до этого первого дня? Это простой вопрос. Какой ничего день нет. Перед первым днем?
Ничего не было.
Не-не, но мы сказали, что время было только что. Теперь, какое это было время? Перед первым днем? Какой день? Перед Йом Ришон? Какой день?
Воскресенье.
Шаббат. Шаббат. До Йом Ришон Шаббат. Таким образом, первый Шаббат в некотором смысле был как бы в нулевом дне. То есть до этого был некий шаббат. Было некое время, был некий шаббат, который мы не можем понять. Правильно? И что сделал Всевышний, когда он, кстати, это отдельная тема, и Талмуд это упоминает, в трактате Шаббат. Что делал Всевышний, когда он разделил между этим шаббатом и первым днем? Что он сделал? Не-не-не, это на седьмой день. Он что сделал? Он сделал свет. И разделил между светом и тьмой. И поэтому, когда мы делаем Авдалу, это, так сказать, отступление, между Шаббатом и Йом Ришоном, мы зажигаем огонь, в том числе в память об этом. В этом есть очень глубокое значение. Еще и потому, что зажигание огня это один из наиболее известных запретов в субботу. И поэтому, может быть, это тоже связано, кстати. Но когда мы разделяем между субботами и буднями, мы зажигаем огонь, показывая, что это будни. Но с философской точки зрения мы делаем то, что сделал Всевышний, когда он разделил между субботой, так сказать, временем, которое было до творения, и временем, в котором было творение. Теперь совершенно очевидно, что несмотря на то, что мы не можем это до конца понять, но ограничение, то, что мы называем цимцум, оно с одной стороны происходило в плоскости материи, а с другой стороны в плоскости времени. Время – это тоже то, что нас ограничивает. Правильно? И Всевышний находится выше времени, над временем, хотя мы это не можем понять. И это на самом деле две стороны одного процесса в некотором смысле. Процесса творения. И поэтому в Торе заповедь субботы связана с заповедью Мишкана, насколько это мы можем понять. Конечно, это то, что называется гзирата катув. Так Тора написала. Но, на мой взгляд, это очень интересная идея, что это на самом деле две грани одного процесса творения. Заповедь субботы связана с заповедью Мишкана, поэтому в субботу нельзя делать то, что нужно было делать при строительстве Мишкана. Теперь, как мы уже упоминали, это же объясняет то, почему суббота является, называется «Зехер ле маасе берешит», является памятью о сотворении мира. Если вы подумаете над этой концепцией, то это очень хорошо это показывает. Потому что в переходе с субботу на то время, которое есть сейчас, началось сотворение мира. И потому что это было один из аспектов ограничения цимцума, который привел к сотворению мира. И с другой стороны, это вторая суббота, так сказать, настоящая суббота, это седьмой день, когда появляется, когда уже существует человек, и когда Всевышний перестает активно творить мир. То есть мир управляется законами природы, и нам дана тоже некая функция его исправить. Как бы есть про это аллегория, что, что как бы так сказать, в упрощенной форме, что называется хлеб стыда, нагама да кисуфа в еврейской философии. Что это значит? Я недавно читал такой анекдот, что новый русский встретил своего... Сейчас, кстати, очень модно «Одноклассники» сайт. Что новый русский встретил своего одноклассника, который, так сказать, совершенно спился, был безработным, так сказать, в жутком положении. Он говорит, ну что, я не могу тебя оставить в таком положении, иди ко мне работать шофером. Ну, он пошел работать шофером, так сказать, вышел в люди, тот ему дал зарплату, они вместе едят, развлекаются. Он ему купил квартиру, купил ему машину, и через 2 месяца он пропадает, этот знакомый. Он приходит и видит, что этот знакомый сидит в своей квартире и, так сказать, пьет горькую в полной депрессии. Он ему говорит, почему, что случилось? Как бы, что, у тебя ничего не было, у тебя есть машина, у тебя есть квартира, у тебя есть работа, мы с тобой все, так сказать, делим, что, в чем проблема? Он говорит, все так, но, понимаешь, когда это даром, это вводит меня в еще большую депрессию. Всевышний не хотел, чтобы все, что мы получали даром. И это то, что в Кабале называется в еврейской мистике хлеб стыда, нагама да кисуфа. Чтобы все, что нам давалось, давалось даром. И поэтому, в некотором смысле, мир был недоделан до совершенства. То есть... В конечном итоге, может быть, в этом еще есть роль ошибки Адама, что он как бы еще более несовершенен, чем изначально задуман. Но, в принципе, в этом состоит идея, что мы можем, нам дается возможность имитировать Всевышнего в некотором смысле, исправляя мир, как бы тоже его сотворяя, доводя его до кондиции. Эти идеи связаны одна с другой. И очень интересный момент состоит в том, что есть разница между этими двумя аспектами, потому что материя, материальные аспекты могут быть подвластны человеку. В том числе храм может быть разрушен, да, как, к сожалению, произошло. И поэтому Мишкан происходит от какого слова в иврите? Талмуд это тоже упоминает. Что значит лимашкен? Мишкан. Что значит машкон? Это в Торе тоже упоминает слово машкон. Абсолютно тот же корень, то же слово. Машкон это залог. Например, если я у вас беру, там, вы мне приходите, говорите, дай мне, я не знаю, $100 до получки, и если кто-то ко мне приходит и уже два раза не отдавал, то я в третий раз могу сказать, дай мне, оставь мне залог. Там я не знаю, что может такой человек взять залог, но оставь мне залог. Это называется машкон. Это значит, что что отличает залог от обычной вещи? Залог отличает от обычной вещи то, что она при каких-то условиях может быть забрана у этого человека. И то же самое с мешканом.
Мешкан, да.
Мешкан – это залог. Само по определению он может быть не вечным. Если евреи делают определенные ошибки, то этот залог может быть у них взят, и взят самим Всевышним. То есть Всевышний берет мешкан обратно. Про это, например, Талмуд приводит такой мидраш, что Всевышний как бы сказал, по-моему, вавилонскому царю Навуходоносору, когда он очень гордился тем, что он сейчас будет разрушать храм, то он ему сказал, что так бы тебе нечем гордиться, что ты низменный человек, и мертвых людей ты убил, и разрушенное здание ты разрушил. Это значит, что он был чистым инструментом, что Всевышний хотел разрушить храм, и он выбрал, так сказать, кого-то, кто это сделает. Но это было, так сказать, была определенная, отложилась такая ситуация, когда этот залог уже не мог больше, так сказать, долг уже слишком долго не возвращался, и залог уже нельзя было возвращать. И поэтому Всевышний взял этот залог. В этом отличие мешкана от шаббата. Что мы знаем про шаббат? Что Тора говорит про шаббат? Про шаббат сказано «от гиле олам» – вечный знак. Шаббат никто не может взять у евреев. Никто. Над временем никто не властен. Время невозможно остановить. Шаббат является вечным знаком. В этом отличие шаббата от мешкана и от всего материального мира. И поэтому, как мы уже упоминали в прошлом, когда Всевышний... Когда Всевышний сотворил мир, то он посмотрел на все компоненты сотворенного мира и сказал, что все они были хороши. Но что было свято в том, что он сотворен? Что обладает святостью?
Только суббота,
которая не является материальным объектом, которая является отрезком времени. Это очень интересная концепция. Насколько я знаю, еврейство – это единственная религиозная система, которая говорит, что время может обладать святостью. И отсюда это идет, из Торы. Что суббота – это единственный объект в сотворенном мире, который обладает святостью. И поэтому, в принципе, Тора столько раз подчеркивает, что нам нельзя, и вообще всем людям нельзя, но особенно евреям нельзя поклоняться никаким материальным объектам. Все остальные объекты сотворенного мира не обладают никакой святостью. Люди, объекты материального мира, животные, растения, они не обладают никакой святостью, поэтому, когда им поклоняются, это называется идолопоклонство. Тора это очень жестко запрещает. Что обладает святостью? Время. И это очень интересно. И поэтому суббота является, как говорил Хафец Хаим, визитной карточкой еврея. Суббота, как говорит Талмуд, равна всем остальным заповедям. Хафец Хаим, по-моему, это тоже упоминали, говорил, что в местечках раньше, и поэтому это была очень сильная аллегория, что раньше... Когда не все люди умели читать, каждый ремесленник вывешивал свой знак. Сапожник вывешивал сапог, портной вывешивал ножницы, наверное, я не знаю, что вывешивал, фармацевт, может быть, змею с этой ступой, что-то такое вывешивал. Вот. И что вывешивал адвокат, я тоже не знаю. Может, так и не было еще тогда. Вот. Но наручники, наверное, я не знаю. Вот, так он Хафицхайм говорит, что суббота это вот этот знак, вот эта визитка, которую вывешивает каждый еврей, который ее соблюдает, показывая, что он настоящий еврей. Это очень важная вещь. Именно поэтому. Дальше. Теперь, есть очень интересная разница между субботой и праздниками. В чем разница между субботой и основными еврейскими праздниками?
В субботу больше запрещений.
Да, но это правильно, но концептуально. Да, это правильно.
Впрочем, а в празднике можно готовить...
Да, да, но в чем концептуальная разница между субботой и праздниками? Кроме запретов. Разница состоит в том, что, суббота, как мы уже говорили, освящена самим Всевышним, как Тора говорит, и освятила ее. И поэтому суббота... ни от кого ничего не зависит. Это как остров в океане времени. Каждый седьмой день это суббота. И он обладает определенной святостью, изначальной, независимо от нас. И в этом суббота отличается от праздников, потому что праздники, да, зависят от нас. Потому что в древности, сейчас у нас есть фиксированный календарь, но и мы знаем заранее, когда будет, я не знаю, Рош ха-Шана или Йом-Кипур через 50 лет. Но в древности был очень интересный обычай, что в дополнение к календарю, хотя люди, мудрецы знали, как рассчитывать календарь, было необходимо, чтобы пришли два свидетеля. Да? И суд постановил, когда начинается праздник. Если уже заранее могли это рассчитать, зачем была нужна эта церемония? Более того, по-моему, Гмара проводит это про Раби, что у него на стене в доме, он был Наси, он был как бы главой поколения, главой суда, у него на стене были, так сказать, вычеканы, сделаны различные фазы луны. И когда к нему приходили свидетелями, он показывал им указкой, типа говорил, вот такую вы видели луну или такую луну. И он знал всегда, так сказать, он заранее знал, когда может быть новый месяц, а когда не может. И если это была, так сказать, такая ситуация, что он явно видел, что это не может быть с астрономической точки зрения, так он задавал такие вопросы, что было понятно, что они ошиблись. Вопрос, если все можно было рассчитать, зачем эта вся церемония со свидетелями? Суд и свидетели, когда все можно рассчитать. Ну, как не, это математически рассчитывается, как может быть подтасовано. Ответ довольно интересный. Это происходило, ну, во-первых, это заповедь Торы, но как мы это можем объяснить? В отличие от субботы, праздники, да, зависят от нас. У нас есть возможность освящать праздники. И поэтому Тора требует, чтобы суд их провозглашал. И хотя мы, да, должны вести астрономические расчеты, но праздники зависят от евреев. И поэтому нужно, чтобы пришли свидетели. И, видимо, насколько я это понимаю, допустим, что произошла фатальная ошибка. Кто-то, допустим, не посчитал или ошибся в расчетах теоретически. И пришли свидетели, и суд постановил, что праздник выпадает на такой день, а по астрономическим расчетам, в принципе, должен быть за день до этого, например. То, в принципе, праздник... все равно выпадает на тот день, который постановил суд. Потому что у нас есть возможность освящать праздники. Но это совершенно невозможно в отношении субботы. Суббота существует сама по себе, она освящена Всевышним. И она повторяется каждый седьмой день. Где мы это...
Начало субботы ведь тоже надо рассчитывать.
Да, но оно не зависит от нас. Тора не требует, чтобы приходили свидетели и освящали субботу. Правильно? Только Рош Ходеш, потому что от начала, начала месяца, потому что от начала месяца зависели все праздники. Да? Потому что суббота существует сама по себе. Поэтому, когда мы благословляем субботу в Шмонайсре, мы говорим Микадеша Шаббат, освящающий субботу. Теперь, что происходит, если праздник выпадает на субботу? Например, я не знаю, какой-нибудь из Шалош Регалим, из трех основных праздников выпадает на субботу. Песах, например. То что мы делаем? Что мы говорим?
Говорим браху на субботу и только дополняем словами о празднике.
Мы говорим на субботу и дополняем словами о празднике. Тебе Талмуд спрашивает, что нужно упомянуть сначала? Субботу или праздники?
Субботу.
Теперь мы понимаем почему. Потому что мы говорим, благословен ты Всевышний, освящающий субботу. А что мы будем дальше скажем? Мы дальше говорим субботу и праздники, или мы говорим немножко по-другому? Кто-то помнит, какую браху мы говорим?
По-моему, да, праздники.
Нет. Мы говорим освящающий субботу Исраэль, евреев, изманим, возманим, и праздники, освящающие субботу, еврейский народ и праздники. Почему есть эта вставка про еврейский народ? А Талмуд говорит очень интересно, что почему освящающий субботу евреев и праздники? Потому что Всевышний прямо праздники не освящает. Всевышний освящает еврейский народ, которому дается возможность освящать праздники. Это просто подтверждение той же идеи из Сидура. Давайте я эту идею суммирую. Мы говорили о том, почему Тора так много внимания уделяет Мишкану. И мы сказали, что Мишкан в некотором смысле это творение внутри творения, где проявляется Всевышний. Что было очевидно через чудеса и через то, что Ковчег, святая святых, не занимал места. И Мишкан прямо связан с субботой. Почему? Потому что суббота также связана с темой творения. Суббота как бы существовала до первого дня. Это некое ограничение времени, которое совершил Всевышний. И первая, и вторая суббота. И, так сказать, каждая суббота, которая существует сейчас. И поэтому в субботу нельзя делать те работы, которые делались при строительстве Мишкана. И это отличает субботу от праздников, потому что суббота как бы сотворена Всевышним, она не зависит от нас, а праздники освящаем мы. И это как бы две стороны... Это как бы две стороны... одного процесса ограничения, который был при сотворении мира. Какие-то есть вопросы?
Мне есть вопрос.
Да, давайте.
Тора не разрешает использовать металлические инструменты при изготовлении кирпичей и блоков для храма. В другом месте я читал, что использовали шамир для этого. Когда Шломо строил храм, он привозил кирпичи из Ливана.
Да.
Тёсаным металлом.
Да. Когда строили храм, то, во-первых, это были не кирпичи. Кирпичи нельзя обтёсывать. Это были камни.
Камни были кирпичи.
Были в определенной части храма нельзя было строить, если их обрабатывали железом. Поэтому использовался шамир. Опять же, на evrei.com, если вы пойдете поиск на сайте и наберете шамир, то увидите статью на этот счет. Это довольно, так сказать, долгая статья. Да, использовался шамир. Действительно, из Ливана привозили, во-первых, деревья, а во-вторых, насколько я помню, привозили глыбы из скал, выламывали глыбы, которые, видимо, потом дорабатывали шамиром.
Они просто кирпичи привозили из Ливана.
Они обтесанные
камни. И нельзя было шуметь в том месте, где был храм.
Да, но понятно, что кирпичи, их выжигали, их нельзя обтесывать. Но определенные части храма были сделаны из камней, которые были не обтесаны.
Не кирпичи, блоки эти. Для...
Блоки, да. Привозили блоки, их вырубали из скал. И потом, видимо, шамир их обтесывал. Так я это понимаю. Еще очень интересно, если вы затронули строительство храма, то там упоминается, по-моему, это раз во вторе Парашат Трума упоминается, что сказано, что вот эти особые ценные камни Шломо Амелех клал как и в основание храма, так и на строительство самих стен храма, так сказать, самого здания. И это, по-моему, Гмара или Мидраш говорит, что нам Тана хочет сказать, что когда человек что-то делает действительно из высоких побуждений, то он и в основание этого кладет хорошие ценные камни. Потому что основание никто не видит. И, в принципе, видимо, с архитектурной точки зрения, я не уверен, что есть большая разница, если там дорогие эти камни лежат в фундаменте или просто хорошие крепкие камни. Но Шломо Амелех хотел показать, что когда он делает, так сказать, дом в кавычках для Всевышнего, то и в основание, которое он никто не видит, он клал эти ценные камни, которые привозили из Ливана.
Ценные камни, Леня.
Это не драгоценные, но они просто были очень дорогие в то время.
Как вы сказали, крепкие и хорошие, они всегда дорогие. А плохие и мягкие, они недорогие.
Да, но, видимо, они были чем-то особенным. Я уверен, что, например, в Израиле, там, в Иудейских горах тоже можно было достать хорошие камни. Например, когда там строили дома или даже дворцы, я не думаю, что для всех привозили камни из Ливана. Но в Ливане они были какие-то особенные, так же как кедры. Они были, видимо, отличались какими-то особыми свойствами. И Шломо Амелех закладывал эти камни и в основание тоже. И Мидраш это приводит как пример того, что когда человек действительно делает что-то с высокими побуждениями, и в основании этого, то есть ту часть, которую никто не видит, он тоже закладывает самое лучшее, что у него есть.
Здесь понятно.
Но там есть треугольный какой-то угол, треугольный. Что это треугольный камень? Где это ставится?
Я не помню по треугольный камень. Я думаю, что они есть, но я не помню. Я могу посмотреть.
Есть, это. Я не помню,
Треугольный.
Да, куда он ставит?
Я не помню, я могу посмотреть на следующий раз, напомнить.
Ну там написано, есть молитвы.
Не, ну что такое краеугольный?
Вот поэтому я спрашиваю.
Не, может быть вы имеете в виду Эвина Штия, про треугольные я не помню, но я это давно учил. А краеугольное...
Нет,